Здравствуйте, сегодня четверг, 28 апреля, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Путин вновь выступил с угрозами применения ядерного оружия в случае прямого вмешательства стран НАТО в вооруженный конфликт в Украине. В результате попадания ракеты в оккупированной российскими войсками Херсонской области выведена из строя телевышка, ретранслировавшая российские телеканалы. Почему власти Украины не перекрывают поставки российского газа в страны Европейского Союза через украинскую территорию? Также сегодня.
Общеизвестный факт, что да, в 1948 году на Георгия Константиновича Жукова, да, было вот его поведение разбиралось на очень высоком уровне по поводу того, что он из Германии оккупированной вывозил кучу барахла, добра. По сути, это и было мародерство.
В России против участника телеигры «Что, где, когда» бакинца Равшана Аскерова возбуждено дело по обвинению в оправдании нацизма за его высказывания в соцсетях о советском маршале Георгии Жукове. Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Петербурге в среду вновь выступил с резкими угрозами в адрес стран Запада в случае их прямого вмешательства в войну, которую Россия ведет против Украины. С самого начала этой войны Путин избрал очень агрессивную риторику, прибег он к ней и во время своего вчерашнего выступления. Фактически, если судить по военной доктрине России, президент этой страны Владимир Путин угрожал применить тактическое ядерное оружие.
Все задачи специальной военной операции, проводимые нами на Донбассе и Украине, начатые 24 февраля, будут безусловно выполнены. Чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны. Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной. Своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям. Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. Все решения у нас на этот счет приняты.
Это был фрагмент выступления Владимира Путина на заседании Совета законодателей, которое состоялось в среду в Петербурге. Как обычно, после таких выступлений на российских федеральных телеканалах слова Путина начинают перепевать на разные лады. Вот фрагмент выступления главного редактора телеканала «Арти» Маргариты Симоньян во время передачи, которая называется «Вечер с Владимиром Соловьевым». Эта передача выходит на телеканале «Россия-1». Ядерную войну Маргарита Симоньян, судя по всему, считает более вероятной, чем заключение мирного соглашения между Россией и Украиной. По этой логике, как вы понимаете, неизбежная гибель миллионов людей Симоньян представляется гораздо лучшим выходом, чем вывод российских войск из Украины.
Лично я считаю более реалистичным путь Третьей мировой. Ну, потому что, зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, зная, как вообще здесь все устроено, это невозможно. Ну, то есть, ну, нет вообще шансов, что мы просто сложим лапки и скажем, ой, вы знаете, не получилось. Невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. К ужасу моему, с одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что, ну что, значит так.
Знаешь, меня... Но мы-то в рай.
Да.
Меня... Они просто сдохнут.
Это был фрагмент диалога главного редактора телеканала «Арти» Маргариты Симоньян и телеведущего телеканала «Россия-1» Владимира Соловьева. Соловьев, отвечая Симоньян, как вы понимаете, процитировал знаменитые и, как мне кажется, бесконечно циничные слова Владимира Путина о том, кто попадет и кто не попадет в рай в случае ядерной войны. А в Одессе вчера хоронили трехмесячную девочку, погибшую вместе с мамой и бабушкой в предпасхальный день в результате ракетного обстрела. Они пытались спрятаться, но удар оказался слишком мощным. Послушайте репортаж из Одессы, подготовленный корреспондентами украинской службы «Радио Свобода».
Трехмесячную Киру, ее 28-летнюю маму Валерию и бабушку Люду хоронят в закрытых гробах. Их тела спасатели и парамедики нашли в квартире одними из первых.
Они спрятались. Спрятались, но от такого, что прилетело, уже ничего как бы не спасет.
Отец погибшей девочки Юрий в момент ракетного удара был в магазине, покупал продукты к праздничному столу. Теперь держится из последних сил, не скрывая слез, уверяет подруга семьи Раиса.
Где-то в обед сказали, что трехмесячный ребенок. Я говорю, боже, у Юрки тоже трехмесячный ребенок. А вечером оказывается, что это действительно его семья. Вы понимаете, это такой долгожданный ребенок. Они его так долго ждали. И такое случилось. Это не передается словами. Это большое горе. Я не знаю. Конечно, мы все ему поможем. Это тяжело. Он держится из последних сил, у него просто выбора нет.
28-летняя Валерия была родом из Херсона, который сейчас в российской оккупации. Девушка очень переживала за Украину, призывала помогать армии и волонтерам. Но больше всего радовалась материнству. Перед войной в своем инстаграме поделилась, что познала новый уровень счастья.
Мы с Лерой дружили. Мы обе из Херсона, со школы. Мы обе сюда приехали поступать в университет и снимали квартиры в соседних домах. Мама Люда нам пекла самое вкусное печенье. Она была замечательным человеком. Она была самая добрая, наверное, девочка из всех, кого я знала. Она была самая сопереживающая. Всегда была за любые примирения. Она всегда очень через себя все пропускала.
Сам мужчина пообщаться с журналистами не смог. Назвал лишь Путина террористом, а Россию страной-убийцей. И добавил.
Остановите Путина, остановите Россию.
Держитесь.
Родители не должны хранить своих детей. Это огромное человеческое горе. Мы должны радоваться жизни, растить своих детей, ходить, радоваться солнцу, радоваться людям. И люди не должны умирать, погибать от ракет.
Провести в последний путь погибших пришли больше сотни человек. Друзья, соседи и даже те, кто лично не был близко знаком с семьей.
Он общий боль. По всей нашей Украине. Это общая боль. Это общие утраты.
Тем временем на месте ракетного удара коммунальщики и волонтеры продолжают разбирать конструкции, которые могут завалиться, после чего приступят к восстановлению этажей.
Дом по предварительному обследованию специалистами подлежит восстановлению. Установлены маркеры, метки, за которыми ведется наблюдение. Если они будут неподвижными и дом не будет дальше как-то осадка или увеличиваться те трещины и повреждения, тогда мы сделаем выводы и уже будем определять сроки. Если же, не дай бог, будет определенное движение, то это все, конечно же, увеличит ремонтные работы и проведение нами всех восстановительных работ.
Всего в результате ракетного удара российскими военными по многоэтажке погибли 7 человек. Ранения получили 18. Часть людей до сих пор находится в больнице с переломами, ожогами и осколочными травмами.
Это был репортаж о похоронах трехмесячной одесситки Киры, ее мамы и бабушки, которые погибли в минувшую субботу в результате ракетного обстрела российскими войсками Одессы. Путин, Симоньян и Соловьев, наверное, уверены, что в случае ядерной войны в рай попадут они, а не, к примеру, дочь жителя села Времевка в Донецкой области Николая Харченко, погибшая в результате обстрела российскими войсками. Вот что рассказывает Николай Харченко.
Мы были в подвале, а дочь не успела. Ее на пороге осколками. Пришлось похоронить ее на огороде под грушей. Приехали на вокзал, я там как-то держался, а тут меня прорвало. Я, конечно, не сдержаться. И это война братского народа, это освобождение. От кого меня? Я русскоязычный. От кого меня освобождают? От кого? От моей дочери? От того, что я всю жизнь строил? Вот чего он меня освобождает?
Если рай такой, что туда попадут Путин, Симоньян и Соловьев, а не трехмесячная Кира или дочь Николая Харченко, то пусть они туда действительно отправляются. Кому он нужен такой рай? Вы слушаете «Время свободы». Сегодня поступило сообщение о том, что территория, оккупированная российскими войсками в Херсонской области, подверглась обстрелу ракетами типа «Точка-У», которые есть на вооружении украинской армии. В результате была выведена из строя телевышка, ретранслировавшая в Херсонской области российские федеральные телеканалы. Оккупационные власти пытаются лишить Херсон украинской символики, заявляют, что область не вернется в состав Украины, пытаются сформировать новые органы власти из числа коллаборантов. Появлялись также сообщения о попытках организовать фиктивный референдум о провозглашении независимости так называемой Херсонской Народной Республики. Аббревиатура звучит бы ХНР. Вот как оценивает ситуацию глава Херсонской военной областной администрации Геннадий Лагута.
Оккупанты очень настойчиво стали требовать последние 2-3 недели паспортные данные у наших жителей. Когда раздают гуманитарку только под паспортные данные, когда захватывали территориальные громады, города, их постоянно во всех службах социальных, пенсионных, укрпошты всегда интересовались списки людей, реальных жителей Херсонщины. Пошла такая после этого волна информации, что это для того, чтобы провести фиктивный референдум, чтобы вставить хотя бы реальные фамилии, чтобы придать хоть какую-то этому реалии, понимаете. Ну, конкретных данных, что они хотели проводить вчера, 27-го, или в начале мая, у нас, у администрации не было. 23 часа и несколько минут нам позвонили с Херсона, сказали о взрывах в центре города. Вы знаете, идет война, всякая информация поступает, работало ПВО или были взрывы. Давайте подождем, посмотрим. Я всегда стараюсь комментировать военные действия только после официальных комментариев нашего генерального штаба. Мы находимся, я думаю, это не секрет, в Николаеве. Вчера Николаев был обстрелян оккупационными войсками. Работала здесь, работала ПВО, которая сбивала вражеские ракеты, которые были нацелены на город Николаев, который сражается. И отсюда пойдет освобождение родной Херсонщины. Два дня назад вечером законно избранного мэра Игоря Колыхаева, который являлся последним оплотом, все мы это знаем, нашей государственности в областном центре, где были все наши украинские символы. Более 20 людей вооруженных попросили покинуть ему горисполком, сняли все символы государственные. Потом на следующий день они провели так называемое совещание коллаборантами со своими и объявили областным руководителем, я даже не знаю, как это назвать, Владимира Сальда, это действительно трижды избирающийся мэр в нашем городе, был народным депутатом по одному из одномандатных округов от города Херсона, от партии регионов. И на городского руководителя администрации некого Александра Кобица, бывший сотрудник КГБ СССР 91 года, потом ему следы пропали, то ли дослуживал он в СБУ Украины. Я думаю, наши спецслужбы четко во всем разберутся или уже разобрались, этот коллаборант установлен. Преследование активистов пошло с первых дней военной агрессии и захвата Херсонской области, ее оккупации. Особенно мне поражает заявление Стримоусова, этого предателя и коллаборанта, известного городского сумасшедшего города Херсона, который заявляет, что область будет развиваться. Поверьте, ну я недолго проработал на своем посту, неполных 4 месяца, но я знаю, когда область развивалась. Я видел это, как она развивалась. И мы со своей командой развивали область. Строили аэропорты, бассейны, детские садики, школы, дороги. И были такие планы, что это беда. Но ничего, после освобождения мы все восстановим. Все коллаборанты будут наказаны, а Херсонщина будет развиваться вдвойне, втройне больше и мощнее, чем мы это планировали.
Говорил глава Херсонской военной областной администрации Геннадий Лагута. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 28 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вновь вернусь к теме, которую уже не раз затрагивал. Речь идет о поставках российского природного газа в страны Запада через украинскую газотранспортную систему, которые продолжаются, несмотря на активные боевые действия на территории Украины, уже в течение более чем 2 месяцев. В ЕС сейчас активно обсуждается, как сделать Европу независимой от российского газа, но это дело как минимум среднесрочной перспективы. Мгновенно отказаться от газа из России страны Европы не могут. Но остается открытым вопрос, почему сама Украина не закроет вентили своей газотранспортной системы, лишив таким образом Россию возможности получать газовые доллары, на которые она производит применяемое против Украины оружие. Вот как на этот вопрос отвечает Михаил Гончар, президент Киевского центра глобалистики «Стратегия-21», эксперт по международной энергетической безопасности.
Через Украину не одна труба проходит. Это целая система. Она не случайно газотранспортная система. Это самая надежная система, которая обеспечит бесперебойные поставки газа, транзит газа в Европу. Почему не прерываем транзит? Потому что транзит – это отношение 3, а не 2. Напомню, что Украина с 2015 года, с 25 ноября, не импортирует ни куба российского газа. А вот транзит мы поддерживаем, потому что в этом интерес наших европейских партнеров. Если Европа откажется от российского газа, ну, транзит автоматически прервется, потому что транзит – это не есть некий отдельный вид газа. Это тот газ, который потребляется в Европейском Союзе. Если там не будет его потребления, соответственно, транзит будет ноль. Для нас это меньшие потери. Ну, сейчас мы, вот, к примеру, если предположить, что транзит прерывается, мы теряем 1,4 миллиарда долларов в год. Там, может быть, 1,5 миллиарда, которые «Газпром» оплачивает за транзитные услуги. Но тот вред, который, ущерб, который наносит нам Россия агрессией, это уже сотни миллиардов долларов. Поэтому как бы в рамках вот сохраняющегося статус-кво отношений 3 поставщика, транзитера и потребителя в Европе, мы выполняем свои условия. Более того, вот предложение премьера Моровецкого по поводу того, чтобы прекратить использование Северного потока 1, 2 не работает, а также обходных других маршрутов типа Турецкий поток, оно как раз вписывается очень хорошо в санкционную политику и в то, что мы называем там эмбарго. То есть заставить агрессора еще в большей мере использовать потенциал имеющейся страны, которая стала жертвой агрессии, Украины. То есть вот тогда для Кремля совершенно сложный выбор становится, поскольку его действия приводят к противоположному эффекту. Вместо того, чтобы обнулить транзит через Украину, как он предполагал это еще в начале 2000-х, когда появилась первая стратегия энергетической России, то есть вот байпасные газопроводы через Балтику, через Черное море имели конечной целью ноль транзита через Украину. А вот теперь получается, что ноля транзита нет, а наоборот, надо еще больше использовать транзит через Украину. То есть вот эти вещи должны были бы быть приняты на уровне Европейского Союза очень быстро. Потому что это то, что лежит на поверхности. Тем паче, что газотранспортная система, как основной маршрут поставки российского газа в Европу, прекрасно работала без этих обходных газопроводов. Вспомним начало 2000-х годов. Абсолютно. Весь газ помещался почему-то. И только потом перестал помещаться в украинскую ГТС.
Это было мнение президента Киевского центра глобалистики «Стратегия-21», эксперта по энергетической безопасности в мире Михаила Гончара. А парламент Германии сегодня выступил за предоставление Украине тяжелых вооружений. За это решение проголосовали 586 депутатов Бундестага против 100. На этом фоне практически незаметным было сообщение о том, что США решили поставить Грузии, которая также в свое время пострадала от российской агрессии, оружие и различное военное оборудование стоимостью в 35 миллионов долларов. Уже в течение ближайших нескольких недель грузинская армия получит новую партию противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», хорошо показавших себя в Украине. Украине. Решение Вашингтона в Тбилиси считают знаковым, поскольку Киев в последнее время обвиняет Грузию в том, что через грузинскую территорию ведутся тайные поставки вооружений в воюющую с Украиной Россию. Судя по всему, американцы в справедливость подобных обвинений не верят, считают грузинские эксперты, иначе Пентагон немедленно блокировал бы любые поставки американского оружия в Грузию. Тему продолжает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В рамках очередного транша финансовой помощи США по усилению обороноспособности Грузии Пентагон решил передать грузинской армии комплекты военного оснащения бригады, системы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, новейшие системы тактической полевой артиллерии, средства мобильности и киберзащиты. Кроме того, в текущем году Минобороны Грузии получит для оснащения армии еще 82 ракеты и 46 пусковых установок «Джавелин» общей стоимостью в 26 миллионов долларов. В прошлые годы вооруженные силы Грузии приобрели в США сотни противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» стоимостью в 75 миллионов долларов. Российские войска дислоцированы в 35 километрах от столицы Грузии Тбилиси на территории Южной Осетии и всего в 400 метрах от стратегической автотрассы Стамбул-Батуми-Гори-Тбилиси, по которой они легко могут достичь грузинской столицы. Именно поэтому противотанковые комплексы очень важны для обороны страны. Вместе с тем, последнее решение администрации США считается знаковым еще и по той причине, что Вашингтон тем самым косвенно как бы дезавуирует заявление официального Киева, в том числе военной разведки Украины и вице-премьера украинского правительства Ирины Верещук, о том, что Грузия якобы поставляет России товары двойного военно-гражданского назначения, в том числе приборы ночного видения и оптику для военной техники. А значит, Грузия таким образом помогает России в ее попытке уничтожить украинскую государственность. Но если бы у США, оказывающие огромную помощь Украине, возникли хоть малейшие сомнения, или в Вашингтоне верили заявлениям Киева в адрес Тбилиси, разве Пентагон продолжил бы военную помощь Грузии? Этим вопросом задаются грузинские эксперты. Профессор Тбилисского института общественных связей Торнике Шарашенидзе уверен, что нет.
Конечно, не совсем верит. Это с самого начала ясно было, потому что если бы дело обстояли так, таким плохим образом, то думаю, что мы бы услышали заявление не только от Киева.
И то есть не поставили бы оружие?
Да, конечно. Ничем, как вы знаете, не были подкреплены, так что можно считать, что это было, скажем так, недоразумением.
Но Киев не дезавуировал свои обвинения ни разу.
Ну, что делать? Они сейчас находятся в военном, очень тяжелом положении, так что критиковать Киев все будет.
Отметил профессор Шарашенидзе в интервью «Радио Свобода». К сожалению, визит грузинской парламентской делегации в Бучу не привел к позитивному прорыву в украино-грузинских отношениях. В среду премьер-министр Иракли Гарибашвили вновь обвинил руководство Украины в стремлении спровоцировать открытие второго фронта против России в Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». В России возбуждаются все новые уголовные дела, которые еще недавно выглядели бы совершенно абсурдными. Бывший участник телевизионной версии игры «Что, где, когда» Равшан Аскеров стал в России подозреваемым по делу реабилитации нацизма. По версии следствия, Аскеров на своей странице в Фейсбуке опубликовал заведомо ложную информацию о советском маршале Георгии Жукове, и эта информация, цитата, «оскорбляла и порочила память великого российского полководца и защитника Отечества». Конец цитаты. Аскеров назвал в своем посте Жукова мародером со стажем, убийцей в погонах и воришкой. Жалобу в Следственный комитет подал Государственный исторический музей, пожаловавшийся также на то, что его назвали псевдоисторическим. Вот как Равшан Аскеров прокомментировал возбуждение против него уголовного дела в интервью телевидению «Баку», откуда он родом.
Я историк по образованию, да, я понимаю, что на любой факт можно смотреть с разных точек зрения. Ну и все факты в этом посте, которые инкриминируют сейчас как клевета, заведомо ложная информация, вот, как бы единственная клевета – это вот обвинение меня в клевете. А в этом посте была единственная ошибка. Я сказал, что Жуков пятикратный герой Советского Союза, на самом деле четырехкратный. Да, это вот единственная ошибка, которую я допустил. Ну, писал ему лишнее геройство. А там, вот я написал, что при, опять же, ссылаясь на факты из Википедии, из открытых источников, общеизвестный факт, что да, в 1948 году на Георгия Константиновича Жукова, да, было вот его поведение разбиралось на очень высоком уровне по поводу того, что он из Германии оккупированной вывозил кучу барахла, добра, ну там, кстати, вагонами возил для личного пользования. И он покаялся даже в этом, сказал, что да, был неправ, все такое. По сути, это и было мародерство, да, то есть когда человек из оккупированной страны вывозит в качестве трофея вот кучу добра. Ну, это факт, это было. И это даже отражено в его воспоминаниях, если поискать. Да, но в Википедии точно есть со ссылкой. Дальше сказать о том, что он участвовал в подавлении народно-освободительного движения в Восточной Европе, это тоже правда, потому что его фамилия есть в списке тех советских военачальников, которые давили венгерскую революцию 56-го года, давили танками. И это правда. Это тоже не клевета. Заявление о том, что он участвовал в подготовке испытаний на Троцком полигоне, когда в результате недобросовестной эвакуации советских граждан, куча людей пострадала в результате ядерного испытания, и он причастен к этому, тот эксперимент, это тоже правда. Возникает вопрос, в каком месте я соврал, если все это подтверждается открытыми источниками в два клика в Википедии. Ну, давайте обвиним Википедию тоже в преднамеренном распространении клеветы. Давайте обвиним все открытые источники, где это есть, что это клевета. Давайте так. То есть я не вижу, где там клевета. И уж тем более, как там они говорят, реабилитация нацизма вообще непонятно каким местом. Разве что во фразе, что для меня, да, для меня лично между Жуковым и Кеттелем нет никакой разницы. Но оба маршала командовали войсками во время Второй мировой войны. Ну, почему мне между ними должна быть разница? Для меня они оба маршалы, оба командовали, и оба занимались не самыми приглядными вещами в ходе войны. И что? Это мнение у нас оказывается мнение судят. Ну, факты не являются клеветой, а мнение, оно, ну, мнение.
Говорил бывший участник телевизионной версии игры «Что, где, когда» Равшан Аскеров. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», если вы имеете к нему доступ, и на основных интернет-платформах подкастов, среди них YouTube, Apple Podcast, SoundCloud. Можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».